вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Да, о чем мы будем говорить сегодня, Сергей, расскажите.
Ну, о тех же проблемах, те же автомобильные вопросы. Вот напомним, наверное, о том, что у нас, хотя и реально наступила зима, но формально ее еще нет. С 1 декабря будет применяться штраф за то, что на автомобиле не сезонная резина. Напомню, декабрь, январь, февраль запрещено использовать резину, которая является летней, а, соответственно, в июне, в июле, в августе запрещено использовать шипованную резину. Вот эти изменения вступили в силу, так что с 1 декабря, если на автомобиле нет зимней резины, за это будет штраф в размере 500 рублей, либо предупреждение, так что имейте в виду.
Нет, оказывается, это кофе пахнет. А мне показалось, что что-то горит у нас в студии. Горелым, а это кофе.
Нет, кофе очень вкусный, поэтому
пахнет. А, я понял, что это кофе. А, Котя Мотя, мы поняли вашу просьбу. Мы так и сделаем, перешлем все в Телеграм. Это по другому эфиру. Я объясню нашим, расскажу о наших средствах связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также нас можно видеть в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и в ВКонтакте. Добрый день, как вас зовут?
Да, добрый день, Владимир. Сразу вопрос такой.
Да.
Что езжу на работу по Дмитровке, и там вот переезд через рельсы, и там камера. Один раз даже попал, не с той полосы сворачивал. Теперь там поменяли асфальт и начертили две автобусных полосы. А разрыв между ними получается сразу под 90 градусов. Там непонятно, как тогда перестраиваться. Ты два раза попадаешь в автобусную, и пересекаешь сплошные.
Вы знаете, таких историй огромное количество. У меня выезд из двора, и ты не можешь выехать, ты выезжаешь на автобусную полосу из двора, и там сплошная идет, и только через 5 метров есть пунктирная линия. И ты, получается, 5 метров едешь по автобусной полосе.
Ну, вообще, во многих местах я такое наблюдал, но вообще-то я вот, даже у меня около дома есть такая же история, прям, чтобы свернуть, нужно съехать на автобусную полосу, но там есть специальные места, сплошная разметка с прерывистой, то есть можно свернуть на автобусную полосу, по ней проехать, заехать во двор, точно так же выехать. То есть здесь нет нарушения. Но вот если нет этой прерывистой полосы рядом, тогда получается, что пересекать ее нельзя. И как минимум может быть штраф 500 рублей за нарушение разметки, а еще и в придачу 3000 за движение по выделенной полосе. Поэтому пока разметка там не приведена в порядок, я бы советовал там либо не ездить, либо ездить аккуратно, ну и написать СОДД о том, что там здесь разметка...
Деваться некуда. Там всем нужно свернуть и накапливаться на этом повороте. Естественно, все нарушают, потому что там надо предварительно один раз пересечь сплошную, потом второй, и только встать на поворот. А пересечение пунктирное начинается под 90 градусов на этом повороте.
Попробуйте написать СОДД с приложением фотографии либо на портал «Наш город» для того, чтобы эту разметку действительно поменяли, поскольку если она вас провоцирует на нарушение либо на опасные маневры, если вы под 90 градусов пересекаете, то это совершенно недопустимо, поэтому надо бы уведомить власти, чтобы они приняли меры к изменению разметки. Формально нарушение есть, потому что камера не знает, почему вы так едете, она видит, что вы пересекаете сплошную, она видит вас на выделенной полосе, поэтому она и присылает штраф.
7373948, прямой эфир, продолжаем. Добрый день.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Это Анатолий. Сергей, я уже как бы спрашивал вас полгода назад, но там открылись новые обстоятельства, так что,
Максим,
извините,
вспомним.
Вопрос будет несколько тот же. Значит, пострадавший получал страховку в два этапа, в два месяца. Так. Я должен выплачивать разницу между страховкой, которую насчитал пострадавший, и страховкой, которая пришла, так сказать, к нему. Она пришла в два захода через два месяца. Две платежки есть. А в решении суда фигурирует только одна, которая меньше, в 50 тысяч. И меня на 100 тысяч как бы вот увеличился этот самый.
А и почему было пересуд... два раза выплаты тогда, непонятно? Что это была
вот
за доплата?
Я не знаю. Тут в деле с разницей в два месяца вот это все есть. И вопрос, кто будет ответчиком, и что я смогу, как бы, я могу наказать их за это?
Смотрите, ну, что касается теории, то есть, действительно, виновник ДТП, он оплачивает разницу между стоимостью восстановительного ремонта с учетом износа, то, что оплачивает страховая, да, и стоимостью ремонта без износа. Это оплачивает виновник. А что касается вашего конкретного спора, я не совсем понял, откуда там две платежки. Может быть, надо истребовать из страховой компании выплатное дело и посмотреть, что это было за основание платежа, потому что в платежке обязательно указывать основание платежа. Если это выплата по страховому случаю, это одно. Если это какая-то другая платежка, непонятно. То есть, если страховая заплатила один раз, может быть, это две платежки, просто она платила с учетом износа просто двумя суммами, может быть, это. Либо первая платежка была
на... Нет, там все, у меня два дела сейчас, и по делу по рецессии, как она там называется?
Регрессу.
Да, там 150 тысяч насчитали, выплачивало 50 и 100, учли только 50, и 100 тысяч, получается, лишние.
А решение суда уже есть?
Решение суда есть, через три дня будет пересуд, я добился пересуда.
Ну, смотрите, вот, ну, что там получается, если потерпевший получил от страховщика 150 тысяч и указывает, что общий ущерб 150 тысяч требует с вас еще 100 тысяч, да, то это на самом деле называется неосновательное обогащение, потому что если он ссылается на то, что страховая не доплатила, заплатила с износом, а без износа 150, то получается, что он все получил от страховой компании. Попробуйте на этом сделать.
Но, правда, не получил еще, я еще не выплатил эту увеличение.
Нет, погодите.
Но здесь и судья, судья может быть виноват.
Судья, ну, не могу оценивать действия судьи, не видя материал дела. Просто если по цифрам посчитать, получается, что он получил от страховой компании 150 тысяч, я правильно понял?
Да, да.
И указывает, что общая сумма ущерба без износа тоже 150.
Нет, у него своя больше на 200. Ну, вот как раз вот это вот...
Ну, хорошо, я тогда... Нет, видимо, просто ему страховая выплатила 150 с износом, просто двумя платежами, да? А все, что свыше... все, что свыше 150 без износа, да, вот разницу между стоимостью без износа и 150, он взыскивает с вас как с виновника. Тогда здесь нарушения не вижу. Тогда все правильно.
Ну как же она... Так она двумя платежками делает, и разницу вышли не 150, а вышли 50.
Тогда напишите это в своей апелляционной жалобе о том, что суд неправильно определил сумму, подлежащую взысканию. То есть он не учел ту сотню, которую заплатили дополнительно.
Судья, значит, тоже человек, мог ошибиться, конечно,
судья
пишите.
Судья мог ошибиться, понимаете, да. У судьи очень много работы, очень много дел. Пока вы все это, как говорится, не разжуете, судья не поймет. Судья ведь только в заседании начинает понимать, а иногда и
о
после.
О чем речь?
О чем идет речь. Да. Поэтому судье нужно все до копеечки рассчитать.
Но тогда я не смогу требовать суда, чтобы мне там издержки оплатили. Я много в минус упал от этого. Там у меня и аресты.
Но слушайте, вы хотите и то, и это. Давайте выбирайте тогда, что вы, для вас ценнее.
Нет, ну... Я же пострадал.
Смотрите, издержки вы тоже можете, даже если вы проиграли дело, вы можете издержки взыскивать в том случае, если, например, истец заявил сумму большую, а суд взыскал меньшую, да, и тогда пропорционально вот этой уменьшенной сумме тоже частично можно с истца взыскать эти судебные издержки. Пускай это будет сумма небольшая, там, 5 тысяч, 10 или 20, но тем не менее, истца можно этим тоже так фигурально выражаясь наказать.
Ну, а за то, что у меня арестовали машину, я не смог выплатить вовремя кредит из-за этого, что мне такую начитали
нет,
сумму.
Нет, я думаю, что здесь оснований нет. Это меры обеспечения иска, которые прямо законом предусмотрены, поэтому здесь, в общем-то, я думаю, нет оснований для претензий к суду.
Спасибо большое. Спасибо. Понятно. Да, действуйте. 7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
Да, здрасте, лимузин.
Здрасте.
28 мая я попал в ДТП, меня сбил таксист. На мотоцикле я передвигался. Моя пассажирка очень серьезно пострадала, которая, она сейчас до сих пор находится на больничном, соответственно, дело... Это все длится, и как бы, ну, пока ничего не происходило, ни о каких выплатах, ни о чем там речи не идет. У меня простой вопрос. Подозрение такое, что страховой выплаты по ОСАГО не хватит покрыть расходы по лечению моей пассажирки. И, как показывает практика, вот скажите, пожалуйста, возможно ли какие-то денежные средства взыскать с Яндекс.Такси и с таксопарка? Потому что таксист... дружественной нам республики бывшей советской.
А подождите, лимузин, а как ваша пассажирка может, у нее что, есть была ОСАГО, она за рулем была?
Нет, она пострадала от ДТП.
Он говорит, у него страховка.
И страховка, в общем, у таксиста есть, но по ОСАГО там, я подозреваю,
А, страховка таксиста.
Там 500 тысяч.
Не покроет. И возможно ли что-то, ну, так сказать, потребовать таксопарка и с Яндекс.Такси, как вот показывает практика?
Ну, смотрите, что касается Яндекс.Такси, то потребовать вряд ли можно, по той причине, что Яндекс.Такси есть много таких споров, да, где агрегаторы признаются перевозчиком, и тогда взыскивают с него ущерб, но это касается случаев, когда Яндекс.Такси признается перевозчиком, и речь идет об оказании услуги, то есть, когда страдает пассажир такси. Вот тогда есть много споров, когда Яндекс.Такси признается перевозчиком, и он отвечает за некачественное оказание услуги, в том числе и причинение ущерба в ДТП. В данном случае пассажирка не была в такси, она была на мотоцикле, поэтому здесь действует общая норма об возмещении ущерба. Нужно предъявлять иск, если не хватит суммы страховки, там 500 тысяч рублей по здоровью. Если ее не хватает, то нужно предъявлять тогда иск о взыскании к непосредственному виновнику или владельцу автомобиля. То есть нет такого понятия таксопарк, есть понятие собственник машины. Как правило, все таксисты работают на аренде, то есть некая компания, которая является собственником машины, да, она сдает таксисту машину в аренду. Но вот целесообразнее, конечно, предъявлять требования к машине, которая является номинальным владельцем, номинальным собственником машины, и, соответственно, на которую выдано разрешение такси. Вот с этой компанией деньги можно взыскать, потому что речь идет о возмещении.
На практике это реально сделать? Вот
почему нет? Компании, которые сдают машины в аренду, у них, как правило, таких машин много. Если, конечно, это не мелкий предприниматель, у которого там одна-две машины и все. Да. Как правило, это машины, которые, это компании, которые имеют по несколько сотен, а то и тысяч машин. Соответственно, у них всегда деньги есть, у них приходят большие суммы ежедневно за аренду, поэтому если будет решение суда взыскания морального ущерба и физического, то, в принципе, с этой компанией деньги получить вполне реально. Конечно, компания будет ссылаться на то, что за рулем находился гражданин на основании договора аренды, но это может сработать, если бы речь шла о возмещении ущерба лишь имуществу, но здесь здоровье, поэтому думаю, что перспективу судебную и взыскать именно с компании, которая является номинальным собственником машины. Не с Яндекса и не с водителя, а именно с компании собственника.
Я вас понял, спасибо большое.
Пожалуйста. Так, пишут наши слушатели, значит, Максим Милотов сообщает. Полтора месяца назад, но он говорит, что вопрос не по теме, не знаю, Сергей,
ну, если... давайте выслушаем.
Да, давайте. Полтора месяца назад умер мой брат. Незадолго до смерти он составил дарственную на меня на старый автомобиль. Его нужно было починить и продать. Брат болел и поэтому попросил меня заняться этим вопросом. Обратился в ГИБДД с этой дарственной. Они посмотрели и сказали, а почему так поздно? Уже два месяца прошло. Похоже, это... не его подпись, отказывают в регистрации, хотя и родители, и жена, и сын готовы все подтвердить. Как быть?
Ну, смотрите, вы действительно приобрели машину, здесь нет никакой разницы, купили вы машину или вам подарили, да, вы получили право собственности, у вас был заключен договор дарения в простой письменной форме, и вы, как новый собственник, должны были в течение 10 дней пойти в ГАИ и машину переоформить. То, что вы обратились позже, это не основание для отказа в регистрации, это всего лишь основание для того, чтобы вас наказать штрафом за нарушение правил регистрации, но, тем не менее, это не основание для отказа в регистрации, поэтому, если вам говорят, что данный договор сомнительный, почему-то он там ГАИ не устраивает, то по требуйте у сотрудника письменный отказ в совершении регистрационного действия. И, или лучше сходите к начальнику этого сотрудника, объяснить ситуацию, скажите, что вот договор абсолютно нормальный, он не поддельный, тем более, что вам машину дарил ваш брат, а не посторонний человек, поэтому, скорее всего, после этого вам машину зарегистрируют. Может быть, штраф выпишут за нарушение правил регистрации, но, опять же, этот штраф нисколько не препятствует регистрации машины за вами.
Угу, все, ответили?
Да, да.
Спасибо. Идем дальше. Здравствуйте.
Да, добрый день,
Александр. Добрый.
Вы знаете, хотел бы поинтересоваться по поводу остановки на МКАДе. В понедельник, вот, когда снегопад был, с дуру решил помочь женщине. Колесо она не могла открутить, да, то есть, ну, пробил колесо. Ведь поменял, остановился впереди нее, все, там, аварийка, у нее знак стоял, все как положено. Ну, штраф прилетел за езду по обочине, потому как там камера в заднюю часть автомобиля била, это вот между Рублевкой и Новой Ригой. Вот. Причем попытался объяснить, что, написать, что, ну вот, ну, даже мне слушать никто не хотят. В общем, вообще, ну, есть ли смысл, вот смотрите, она, ладно, она, не знаю, ей пришел, не пришел, не знаю. Даже, как говорится...
Да, ну, наверняка нет, пришел. Камера ведь не знает, почему машина стоит. Она, ну, видит, да, машина, да, стоит,
ну,
и все.
То есть, как бы... Ну вот, а тогда зачем они пишут, ЦУДД, что съезжайте на обочину, если там не мешаете.
Это тогда... пишут для того, чтобы не создавались пробки.
Да, это я понимаю. Но
даже не пробки, а чтобы не были вторичные ДТП, когда гибнут
уже люди. Да, вторичные ДТП, но это все это понятно. Но настолько обидно, не делай добра, не получишь зла. То есть, ну, бред какой-то. Причем у меня видеорегистратор, говорю, я готов запись предоставить, чтобы вот, ну, помог и уехал.
Ну, нет, смотрите, ну, попробуйте обжаловать это в суде, ссылаясь на то, что остановка была не вынужденная, а остановка была в состоянии крайней необходимости. То есть вы оказывали помощь человеку.
Так а у меня-то ее не было крайней необходимости.
Согласен.
А там они ей сказали, что... А они ей сказали, что, ну, вы ждали бы вот эту, как, эвакуацию или что бы там. Она, ну, она там уже женщине, там, лет, наверное, под 65 было. Она с этим колесом ничего бы не смогла сделать, понимаете? Обидно, на самом деле. Вообще есть какой-то вот... Ну, алгоритм...
Нет алгоритма. Алгоритм только обжаловать, ссылаясь на то, что у вас была либо вынужденная остановка, она не была вынуждена, потому что у вас не было неисправности транспортного средства, да? Соответственно, здесь вы сами сказали, что вы просто это сделали по доброте, и ну, у вас
короче,
лично никакой...
Ну, бабам помогать, получается, да?
Помогать надо всегда и всем, но я вот намекну, знаете, если машина стоит, неважно, где она стоит, на обочине МКАДа, либо где-то еще, и номера по какой-то причине не читаются, то это нарушением не является. Поэтому как бы сделал я в этой ситуации, я бы номерочек бы прикрыл бы чем-нибудь.
Этого мы не говорили,
но
вы не слышали.
Да.
А вот еще тоже про МКАД. А, это не про МКАД, это... Мистер Серж пишет, можно ли грузовикам занимать крайнюю левую полосу в населенном пункте Москвы?
Крайнюю левую полосу, честно говоря, не готов сказать, потому что нужно смотреть на знаки, так как у нас есть места, где, например, на МКАДе грузовикам вообще нельзя двигаться дальше второй полосы. Но, если не ошибаюсь, действительно есть ПДД пункт, который запрещает грузовикам двигаться далее второй полосы. Давайте я это уточню и отвечу.
Ну вот по Новослободской я, например, замечаю, да, там есть такие вот дорога...
Там 5 или 6 полос, да.
Да, 5 или 6 полос, и дорога разделена газоном по центру,
да.
Островком. И там есть развороты такие, где съезжаешь ты как бы уже на вот 5 полос, а там 6 образуется. И грузовики очень часто разворачиваются. И вот они едут в центр, потом разворачиваются и уходят в область.
Ну, возможно,
вы
у них
поняли,
есть...
как там
я понял, да.
Разворот.
Я там
это
проезжаю
не на светофоре.
Часто, да.
Да, а
но, с другой стороны, как ему развернуться, если иначе невозможно?
Просто я замечаю это по той простой причине, что там очень узкий разворот, и некоторые грузовики, фуры особенно, не влезают. Они вот с третьего транспортного начинают
съезжать. Двух-трех попыток
начинают. Да, и они вот скрипят, все сигналят, гудят, ну и так далее. Так, скажите, пожалуйста, куда жаловаться на тех, кто скидывает лед со снегом на проезжую часть со своего двора?
Ну, попробуйте пожаловаться в местное управление. Да, у нас иногда бывает такая странная уборка, когда одна служба сбрасывает, очищает тротуар, сбрасывает снег на проезжую часть, а другая служба сгребает, очищает дорогу и обратно кидает снег. Особенно это было в понедельник, когда убрали снег с дорог и насыпали на тротуар, и в итоге в автобус приходилось запрыгивать. Вот. Ну, попробуйте пожаловаться в местную управу или в жилищник этого района, поскольку они отвечают за уборку улиц, и, естественно, убираться нужно на всей улице, не только на тротуаре и перемещать снег туда или обратно.
Я еще, знаете, что хотел, Сергей, это уже от себя лично, вот я в последнее время пользуюсь общественным транспортом, езжу на автобусе, электробусе. Вот этот. И очень нежный видно вид транспорта, потому что любое неправильное нажатие педали, ты или бежишь как сумасшедший к кабине водителя, если вдруг ты не случайно не держишься за поручень, или тебя прибивает к заднему стеклу, если ты не сидишь. Вот, по той простой причине, что очень резко нажимают. И при этом, при всем, вот я вчера, например, я практически чуть не расшиб себе лоб, я упал. Ну, он резко тормознул, прям моментально, а потом резко поехал. И я упал вниз, а потом меня потянуло назад. И вот я по этому, значит, автобусу там ползал. Я подошел к водителю и начинаю ему говорить, извините, а вы не могли бы спокойнее как-то двигаться? На что мне водитель, ну, послал меня куда подальше. Я к чему это? Я сфотографировал ее карточку. Понятное дело, я никуда это отсылать не буду. Никакой там Дептранс или еще куда-то жаловаться. Ну, просто это не по-человечески какое-то отношение. Правда, их как
учат водить? Ну, знаете, могу объяснить это вот чем. Дело в том, что если мы помним курс физики школьный, да, то электродвигатель, он набирает обороты гораздо быстрее, чем двигатель внутреннего сгорания.
Да,
поэтому, понятно. Может быть, водители, которые не привыкли к нему, нажимают на газ, ожидая, что пока там по привычке, как старый дизель,
разгонится.
Он начнет, да, а он двигается очень быстро. Хотя, конечно, конструктора, наверное, должны были продумать такую историю для пассажирского транспорта, чтобы не было резких стартов. Но это уже вопрос такой технический.
Ну да, но вот это, ну, какой-то некультуре.
Хотя я вот ездил тоже в электробусах, не замечал, чтобы они резко трогались. Может быть, зависит от манеры
прям
конкретного,
конечно,
водителя.
Конечно, есть, да, очень приятные, очень хорошо
водящие. А почему бы не написать в его автобусный парк о том, что водитель такого-то маршрута, он ведь, если был бы человек в более возрасте, он мог и сильно пострадать,
да,
при падении.
Да жалко как-то, надо было держаться мне. И-то...
Но он же целый день возит тысячи людей. И сколько из них пострадало, мы не знаем.
И по поводу, значит, еще надо сказать, для меня это стало открытием, мне вчера объяснили, вчера вошла кондуктор, а пока вот это вот я падал, там ползал по полу, в этот момент вошли контролеры вместе со мной. Я не успел приложить карточку. И она подходит ко мне и говорит: ваш проезд. Я говорю: вы знаете, вы видели, я тут ползаю по полу, падаю, я не успел приложить, потому что он резко поехал, потом затормозил, ну и так далее. И она, ну, она, глядя на меня, видно, поняла, что я не собирался не платить. Я тут же приложил карточку, да, протянул ей, она посмотрела все. И она сказала, что, оказывается, если ты оплачиваешь проезд, то ты страхуешь себя. Что если вдруг что-то, да, произойдет в, да, проездке, и ты пострадаешь, то у тебя не будет выплаты никакой.
На самом деле там же есть два закона. Есть закон об ОСАГО, да, есть кодекс гражданский, есть закон об ОСАГО, а есть закон ОСГОП, обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. Это отдельный закон, который как раз регламентирует страхование тех, кто занимается перевозкой пассажиров профессионально. Да? И вот действительно, и часто в автобусах говорили о том, что ваша поездка застрахована, только если вы...
Никогда ни разу не слышал.
Это уже давно нет, но я помню точно, очень часто об этом говорили в транспорте, что только если вы оплатили проезд, только тогда ваша поездка застрахована. То есть получается, что вы как бы незаконно передвигаете, вы нарушаете свои обязанности, и тогда, соответственно, у перевозчика перед вами не возникает обязанности по возмещению ущерба. Хотя это не совсем так, потому что если ущерб причинен по вине перевозчика, страховая компания может не заплатить, но это не снимает обязанности с перевозчика заплатить. Вот в чем смысл. То есть вы застрахованы, если вы оплатили. Если же вы не оплатили и вы пострадали в этом происшествии, да, то это не снимает обязанности с перевозчика заплатить. Страховая компания не заплатит, а перевозчик никуда не денется.
И еще тоже такое наблюдение, я уже об этом говорил в эфире, но еще раз скажу, что я не понимаю тоже вот такой ситуации, зачем топить в автобусе. Человек входит с улицы, на улице минус 7-10. Он входит в помещение, не в помещение, а в автобус, а там плюс 25. А он в куртке, в шапке, в перчатках. И вот я стою, и дышать вообще нечем.
В автобусах еще ладно. Вот я вспоминаю, летом ездил на электричке на дачу, да, вроде как современные поезда, но во многих из них либо нет кондиционера вообще, либо он холодит так, что прям надо одеваться. И вот мы обратились к проводнику с просьбой объяснить, что такое, а нам сказали, что, оказывается, это можно якобы сделать только в депо. То есть поезд вот весь день ездит, всех холодит, а регулируется на воздух почему-то только в депо, хотя даже в машине это делается двумя кнопками.
Странная история.
Да.
А хит-шоу пишет Shadow, извините. Макс, у меня мама так упала в автобусе. Итог — перелом ребер, выплата 100 тысяч, и год примерно водитель был без прав.
Кстати, да, это типичная история, когда пассажир падает в автобусе, формально это подпадает под ДТП, потому что движение автобуса было, падение было, вред здоровью есть, то есть формально это ДТП. Если водитель поехал дальше, то формально его можно привлекать за оставление
места. Я мог обратиться,
да,
потому,
да,
что я, правда,
если
я упал.
Если вы пострадали, потому что действительно старые люди могут...
Что-нибудь наверняка у меня где-то пострадало.
Вот случай, который вот вы сейчас рассказали, да, действительно человек пострадал, водителя за это лишили прав. Такая практика есть.
Угу. Окей, и еще, значит, пишет Сергей, что в автобусах очень странное открывание. Ну, короче, Сергей, ну это видно у вас, потому что я такого не наблюдал ни разу. Очень опаздывают, открываются двери, и люди не успевают выйти.
Не все знают, что нужно кнопку нажимать.
В том-то
где-то
и дело.
Это работает, где-то нет, да.
Да. Сергей Радько сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим обсуждать ваши автодела.
вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, еще раз добрый день.
Еще раз здравствуйте.
Вот Максим спрашивает, падение в поезде с полки тоже ДТП?
Это не ДТП, потому что здесь железная дорога, там другие нормы, которые регламентируют перевозку, поэтому это не ДТП. Что касается грузовиков, я обещал уточнить, да, так вот в ПДД есть пункт 9.4, который гласит, что на любых дорогах, которые имеют по три полосы для движения в одном направлении и более, занимать крайнюю левую полосу грузовики, если у них разрешенная максимальная масса более 2,5 тонн, они могут только для поворота налево или разворота, то есть двигаться они не могут. Соответственно, если грузовик меньше 2,5 тонн, то он может двигаться по этой полосе только если все другие полосы заняты.
Все ясно. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Наталья.
Здрасте.
Да, вот я хотела бы вернуться, может быть, к Максу, к вашему случаю. У меня тоже произошел случай. Я, выходя с автобуса, он открыл двери, но я начала выходить, а он поехал. Вот, я тоже обратилась к водителю, но он на меня махнул и уехал. Но я все-таки написала, вернее, позвонила по указанному телефону, я засняла его номер и обратилась вот в эту службу, которая как бы прислеживает за ними. И мне пришел ответ, что они его провели беседу, наказали. Вот, в общем-то, все мероприятия, должные в этом образе, они провели. Так что, может, в вашем случае тоже надо было все-таки...
Кстати, вот похожая история была у меня давным-давно в практике, где женщина выходила из автобуса, он также поехал, зажал ей ногу, она получила сильный перелом.
О, боже.
Вот, она судилась с автобусным парком, сначала ей, по-моему... отказали в иске или взыскали немного, но потом мы это оспорили и взыскали побольше, потому что действительно это было ДТП, это были серьезные переломы, да. Женщина была пожилая, и, в общем-то, вина водителя вот. Очевидна, он начал движение, не убедившись в безопасности, в том, что пассажир вышел, так что здесь, в общем-то,
да,
все довольно
назад. Да, я думаю, что на моем месте, если бы не я, была пожилая женщина или мужчина, они бы точно очень сильно бы пострадали, упали однозначно бы.
Опять же, напомню, вот. Что это ДТП, и как минимум нужно вызывать ГИБДД, тем более, что все города в камерах, и, в общем-то, здесь водитель никуда не деться.
Для слушателей, в общем-то, хороший этот, как бы...
Ну да, вопрос, прецедент, того, чтобы... да, да, пример.
И можно мне вопрос по моему случаю? У нас, значит, страховая организация уже вот такая эпопея годовая идет, и мы уже пришли к моменту тому, что они нам не будут ремонтировать машину, а предлагают деньгами выплатить. Вот, но мы уже пошли на принцип и обратились к финансовому уполномоченному, сейчас ждем решения, какое оно там будет. Uh-huh. И вопрос у меня вот в чем. Если мы уже понимаем, что ремонт машины не будет, то есть натурального ремонта, можем ли мы сейчас, уже ожидая вот этих всех там судебного, вернее, финансового уполномоченного, дальше я так думаю, что если нас не устроит результат, может, судебное там разбирательство, можем ли мы заняться ремонтом машины?
Уже вы можете заняться, почему? Потому что все дальнейшие споры, разбирательства, новые экспертизы, они уже будут по документам, то есть финансовый уполномоченный назначит некой экспертной компании оценку, да, если на суде будут вопросы, то суд назначит, опять же, экспертизу по своей инициативе, либо по ходатайству своего ответчика, но, опять же, все будут экспертизы уже по тем документам, которые есть. Крайне редко бывает такое, что требуется машину осмотреть, хотя не исключено, что ответчик может потребовать представить машину на осмотр. А если выяснится, что вы ее отремонтировали, да, то тогда он может возразить, ссылаясь на то, что одно дело та стоимость ремонта, которую вы предварительно рассчитали, да, а другое дело та стоимость, которую вы реально заплатили. И тогда уже могут потребоваться документы о стоимости реально проведенного ремонта. Если она различает, допустим, вы чуть дешевле сделали или намного дешевле, чем изначально оценивали, тогда суд может взыскать именно эту уменьшенную сумму.
Ну, я боюсь, что по нынешним деньгам как бы нам не пришлось вкладываться дополнительно еще.
Но цены сейчас, нестабильные, поэтому вряд ли дешевле будет ремонт, чем та оценка, которая была сделана год назад.
А мы вот в промежутке делали независимую экспертизу, вот эту оценочную. Это нам может как бы быть вот, как основанием документа, что в каком состоянии была машина? То
есть, но если вы сделали экспертизу, у вас есть стоимость восстановительного ремонта, определенный оценщиком с этой обращайтесь в суд. Почему нет? Вы же, наверное, ее предъявляли финансово уполномоченному, когда обращали.
Да,
тогда обращайтесь в суд и, соответственно, Но только необходимо будет тщательно продумать. Почему? Потому что есть такая позиция судов о том, что если финансовый омбудсмен вам отказал, да, то просто несогласие с результатами оценки — это еще не основание для обращения в суд. В общем, нужно будет грамотно обосновать, почему вы не считаете его решение законным и почему вы считаете сумму именно такую. И имейте в виду, хорошо, что у вас будет 30 рабочих дней с момента вступления в силу решения финансового полномочного для обращения в суд. Не 3 года, а именно 30 дней рабочих.
А было сообщение, я вот его почему-то не могу найти, куда-то оно улетело, тут много сообщений, следующее, ехал велосипедист, это было еще летом, и припаркованный автомобиль открыл водитель дверь, велосипедист врубился в эту дверь, упал и был сломан нос. А считается ли это ДТП?
ДТП это не считается, потому что автомобиль не двигался. Хотя, конечно, можно посчитать, что велосипед тоже транспортное средство, да, но в данном случае вряд ли ОСАГО оплатит, потому что автомобиль не двигался, и, в общем-то, здесь вряд ли будут основания. Хотя, на самом деле, я бы поспорил, потому что водитель автомобиля есть, ОСАГО у него есть, движение транспортного средства было, поэтому, конечно, оформлять такое происшествие нужно с участием ГИБДД, а вот там уже обращаться в страховую компанию и в случае отказа оспаривать в суде.
Так, еще сообщение. Глава ГИБДД, значит, успокоил, что штрафовать за отсутствие зимней резины не будут. Сотрудника госавтоинспекции штрафовать, наказывать за отсутствие, так, опять не будут.
Странно, штраф можно назначить, а его назначать не собираются. Какая-то противоречивая история.
Сергей, а вы откуда это взяли? Сергей Мухин, я обращаюсь к слушателю. Нет, я к слушателю, кто написал. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода.
Ну, я могу предположить, связано это с тем, что ведь для того, чтобы определить, что резина не является зимней или всесезонной, да, нужно разбираться в ее маркировке, потому что там есть определенные маркировки, латинские буквы, есть там снежинки и так далее. Тем более сейчас, когда у нас на рынке появляется много непривычных нам резины неизвестных марок, да, у каждого производителя свои могут быть правила маркировки, поэтому так вот прямо на дороге бегать около машины, разглядывать маркировку инспектору, наверное, довольно затруднительно. Тем более, что ему придется тогда фотографировать колеса, чтобы можно было на случай оспаривания в суде предъявить фотографию и сказать, что вот эта маркировка означает, что колесо не является зимним. Ну, понятно, что ради 500 рублей штрафа, наверное, им этим заниматься не очень хочется.
7373948, код 495. Добрый день.
Алло, добрый день. Искандер Хабибулин.
Добрый.
Значит, у меня вопросов нет, есть пожелания.
Давайте.
Уважаемые слушатели, есть обязанности пешеходов, есть обязанности водителей, есть обязанности пассажиров. Так что придерживайтесь, пожалуйста, поручней. В автобусах, метро, везде объявляют.
А вы водитель автобуса?
Я 8 лет отработал на автобусе в первом автобусном парке города Герой Москвы.
А скажите, пожалуйста, почему такую температуру в автобусах устанавливают? Почему так жарко? Правда, люди входят с улицы одетые, а там плюс 25-28 градусов.
Ну, вы знаете, Максим, я работал давно, сейчас я уже на пенсии. Раньше у нас были карусы, и мы топили их сами. Нам солярочки давали мало, чтобы заводить печечку. Единственное, грелись только в лиазах. Сейчас, наверное, какие-то другие нормы, поэтому и окна не открываются.
Да, не вообще невозможно.
По поводу температуры.
Понятно. Кстати, вот по поводу пассажиров автобуса.
Спасибо за вашу работу.
Наблюдал интересную картину. Ехал в автобусе, автобус стоял на светофоре красном, ждал поворота. Водитель автобуса вышел из кабины, прошел в салон и сделал замечание женщине, почему вы не держите, потому что сейчас я поеду, и вы упадете.
Батюшки.
Как-то странная история, что он бросил руль, пошел в салон, делал замечание, но сам был очевидцем этой ситуации.
Я был очевидцем ситуации. Вот передняя дверь. И там около двери есть такое место, где, ну, рядом с водителем, да, нарисованы две отпечатки ног, пара отпечатки ног, и перечеркнуто, что стоять запрещено. Автобус битком, заходит женщина, и она не может войти в салон, потому что места нет. И водитель открывает дверь и говорит: выйдите, потому что здесь стоять нельзя. И автобус не поехал. Она говорит: я не выйду, мне надо ехать. И автобус не поехал, пока она не вышла. Он сказал: я не буду двигаться, вы нарушаете, здесь стоять нельзя.
Ну,
типа,
очевидно,
вы перегораживаете месте, мне,
да, закрывается обзор.
Да,
это тоже безопасность, поэтому, наверное, здесь был прав водитель.
Ладно, хорошо. Так, Александр Голубев пишет, остановил сотрудник ГИБДД по пункту 9.4 на грузовике.
Вот как раз о том мы сейчас говорим.
А, да? Там была автобусная полоса, я с ним долго спорил, так как данная полоса не является для меня приоритетом.
Автобусная полоса, она не предназначена для грузовиков, поэтому тут, в общем-то...
Так а если там всего две полосы? Ему нельзя ни влево ехать, ни вправо.
Нет,
я представляю, где это, на Ленинградке.
В левой полосе нельзя ездить в том случае, если имеется три и более полосы для движения в одном направлении. А если там всего две полосы, одна выделена, автобус, другая обычная, то по обычной можно ехать. Если, конечно, не стоит где-нибудь знак о том, что вот в этом месте, у нас, кстати говоря, очень много знаков в Москве о том, что ограничивают движение грузовиков, имейте в виду, потому что иногда там некорректное размещение табличек идет, я обращал на это внимание, да, знак движения запрещено, изображен грузовой автомобиль на табличке, а под ним еще одна табличка 2,5 тонны. И вот если правильно понимать значение табличек, то они означают, что запрещается движение транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн. Не только грузовых, но и всех. А между тем, есть много внедорожников и даже кроссоверов, которые имеют разрешенную массу более 2,5 тонн. И формально они там ездить не могут. Есть такой нюанс, надо знать о нем.
Все ясно. ЮВАУ, дом по реновации. Знаки стоят, но по факту все еще в подвешенном состоянии с машинами местами. Машины ставят на тротуар. Сейчас еще и снег не чистят. Много недовольных и вызывает эвакуатор плюс штрафы. Есть какие-нибудь исключения на этот период?
Спасибо. Нет, исключения в отношении тротуара нет ни на какой период, поэтому здесь только если обращаться к местным властям и к застройщикам, чтобы они хоть как-то оборудовали эти места, хотя мы знаем, что у нас там, где строятся дома, как правило, парковок минимум, и можно поставить там только десятую часть машин, которые этим жильцам принадлежат.
А в нашем дворе места закреплены, парковочные места закреплены за каждым жильцом дома. Кто? Дворники, наверное. Опечатался слушатель. Дворники, видно, засыпали три места снегом и не хотят это разбирать. Очень большая куча снега практически в два роста человека.
Ну, это во всем городе мы видим, что есть места, которые засыпаны, даже инвалидные места и платные места, они засыпаны снегом, он там припаркован, и их пока не убрали. Ну, обратиться в управляющую компанию, потому что если там действительно столько снега, что его за один день не убрать, понятно, что для уборки такого количества снега необходима большая техника, может быть, там есть какие-то задержки с вызовом там грузовиков, тракторов и так далее. Потому что зима, как обычно, пришла неожиданно, и службы оказались, ну, скажем так, не совсем готовы к уборке такого огромного снега.
Это каждый год бывает.
А прогнозы, по-моему, еще снег нам добавляет еще даже до наступления зимы еще насыпят.
Да-да-да. Центнер, я не понял, про что он пишет. Может быть, вы поймете, вспомните вопрос, о чем это было. А при чем тут хочется или не хочется ради 500 рублей? Он же штраф не в карман себе кладет, это работа его.
Ну, это штраф о том, что я сказал, что сотрудникам ГАИ не очень хочется заниматься определением, какая резина стоит, потому что необходимо определенные познания. Ну, я согласен, действительно. Хочется, не хочется, но если есть требования, то необходимо их соблюдать. Но, тем не менее, вот почему сотрудник ГАИ не желает или не будет осматривать автомашины, тоже вопрос, наверное, к руководству ГАИ.
А, понятно. И вот пишет Финиш, что эта новость прошла по радио, говорит Москва, и из нее мне, например, стало понятно, что не будут штрафовать за всесезонную резину, а вот за летнюю будут.
А за всесезонную штрафовать нельзя, потому что если она всесезонная, то она в том числе предназначена для движения зимой, поэтому здесь нет нарушения. А вот если будет резина, которая для зимы не предназначена, то, конечно, это будет нарушение. Поэтому всем советую еще раз посмотреть, в том числе на сайте производителей колес, что обозначают те символы, которые есть на колесах. Потому что я, например, тоже как-то купил летнюю резину, а потом стал разбираться с этим вопросом. Оказалось, что маркировка М плюс С означает, что она для снега и грязи, то есть как бы она является всесезонной. Конечно, я ее заменил на нормальную зимнюю, но, в принципе, раз такое обозначение, то это говорит о том, что резина для снега и грязи, то есть она, возможно, используется зимой. И здесь нет никакого нарушения.
Денчик пишет. Добрый день, хочу купить пикап. Подскажите, разрешилась ли проблема с въездом пикапа в центр Москвы или запрет на въезд так и действует?
Вот в чем вопрос как раз. Дело не в запрете, а дело как раз в том знаке, о котором я говорил, когда у нас создавался так называемый грузовой каркас и были ограничения, и сейчас есть ограничения для движения автомобилей. Имейте в виду, что для вас имеет значение не категория транспортного средства, которая написана в свидетельстве о регистрации Б или М1, да, а тип транспортного средства. Тип, скорее всего, будет написан грузовой, бортовой или там грузовой. грузовой универсал. Вот тогда на вас распространяются все ограничения, которые касаются именно грузовых автомобилей. Потому что понятие грузовой автомобиль или легковой автомобиль, как ни странно, его нет в ПДД. Это определение, это категория, она указывается именно в документах на транспортные средства, определяется производителем. Поэтому мы смотрим не на категорию транспорта Б или С, да, а смотрим на тип транспортного средства. Если написано грузовой, даже если это, например, всем привычные пикапы, да, вот там у нас одно время выпускались, там Mitsubishi L200, например, да, там Volkswagen Amarok, по-моему, был, еще что-то. Uh-huh. Они были пикапами, они категории Б, но при этом они относятся к категории грузовой, бортовой. И вот тогда все ограничения для грузовиков существуют и для этих автомобилей. Несмотря на то, что у них категории Б и права грузовые С для них не нужны. Смотрим именно тип транспортного средства.
7373948, прямой эфир, код 495. Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Добрый день, Максим. Добрый день, Сергей.
Здрасте.
Подскажите, пожалуйста, у меня было ДТП, Владимир меня зовут, было ДТП на грузовой машине, разделал Мазерати. Через какое-то время, приблизительно через год, мне пришли от страховой регресс. Мы обратились к автоюристу за помощью. Он посмотрел документы, которые пришли от страховой, все экспертизы и прочее, и увидел там много ошибок. Было назначено заседание по месту моей регистрации.
Так.
Зарегистрирован я в городе Люберцы, рассмотрение туда. Юрист съездил туда, судья сказала, что не хватает документов, нужны, вернее, оригиналы. Представитель от страховой не приехал, оригиналов, экспертиз и прочего не было.
Да.
Вот, и судья это дело вернула, как бы, получается, ну, обратно.
Кому, кому она вернула?
Она оставила без рассмотрения. Не так, неправильно сказал, без рассмотрения оставила.
Есть такое, да.
Не было оригинала. И вот в течение 3 лет уже никаких движений по этому делу нет. О чем это может говорить или все равно ждать хлопка?
Ожидайте, потому что, ну, во-первых, отсутствие оригиналов документов – это не основание для оставления без рассмотрения. Скорее всего, просто истцы не явились, а если истец два раза не явился и был извещен, то суд, как правило, оставляет ист без рассмотрения. То, что не представили документы – это уже вопрос к оценке доказательств, потому что по закону действительно документы, которые мы предъявляем в суд в копиях, да, они могут быть запрошены вашими оппонентами или судом именно в оригиналах, потому что суд обязан удостовериться, что копии, которые вы предъявили и к делу подшиваете, что они оригиналу соответствуют. Поэтому, если кто-то потребует от вас оригинал, это вполне законно. Но в данном случае суд, скорее всего, оставил из без рассмотрения именно по причине неявки оппонентов. А если они не явились, это не лишает их права такой иск подать повторно вновь. Но тут уже подходит срок исковой давности. Поэтому имейте в виду, что если они иск предъявят, иногда бывает, что страховые компании почему-то сроки пропускают, и вам нужно будет заявить о пропуске срока исковой давности. Он составляет 3 года.
3 года. Ну вот прошло уже 3 года, и в принципе они все равно еще могут, да? Или они
подать они могут. Исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре. То есть вы ответчик заявляете. Если вы не заявите и в суд не придете, то хоть через 100 лет они могут предъявить иск, и суд его удовлетворит. Должно быть заявление стороны о применении срока исковой давности.
Обратиться в тот же суд, да, о применении исковой давности.
Если будет предъявлен иск, вы тогда посмотрите, когда иск предъявлен, и тогда уже в заседании делаете заявление о пропуске срока исковой давности, об отказе в иске именно по данному основанию. Даже не вдаваясь в подробности, уже не важно. Срок пропущен, это самостоятельное основание для отказа в иске.
Спасибо большое. Действуйте. Виталик из страны ОС. Мы получили ваше сообщение. Не надо его 5 раз пересылать. А можно ли пикап переоформить как для перевозки людей? И будет ли это, значит, разрешением для проезда в центре Москвы?
Вам придется тогда переоформить не пикап для перевозки людей, а каким-то образом внести изменения в конструкцию транспортного средства, да, переоборудовать его. Но я думаю, что технически это вряд ли возможно. Если машина является пикапом, да, а то переоборудовать его в пассажирский, наверное, технически это невозможно. То есть поставить куда? В кузов кресла для пассажиров, наверное, это невозможно с точки зрения там, ГОСТа по безопасности, техрегламента и так далее. Если такое чудо случится, вы сможете это сделать, да, да, тогда тип транспортного средства может смениться на легковой, но вряд ли это возможно.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Здравствуйте.
Да, Дмитрий.
Хотел бы вопрос эксперту задать.
Давайте.
Задавайте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, еще раз слушаем вас.
Смотрите, такая история. Скажем так, человек взял без спроса автомобиль, поехал на нем, попал в ДТП, у него страховки не было. Вот. Ну, естественно, заявление мы не писали о угоне. Ну, думали, как бы тут все понятно. Он виновник, есть пострадавший. Ну, и как бы там с ним будут разбираться уже, ну, страховая и прочее. В итоге проходит какое-то время, там, не знаю, полгода, и нам выдают предписание о погашении задолженности там перед пострадавшим там почти 700 тысяч рублей. Ну вот, объясняю это тем, что гражданин, который был за рулем без страховки, является гражданином, как говорится, бывших советских республик, и вот навряд ли он сможет оплатить
пострадавшего. А кто предъявил такую претензию, пострадавший либо страховая компания?
Пострадавший.
Нет, сможет ли он погасить или нет, это уже проблема пострадавшего. То есть, если он причинил ущерб, и пострадавший понимает, что причинил ущерб именно он, то в таком случае претензии нужно предъявлять именно к непосредственному виновнику. То, что не подали заявление об угоне, это плохо. Почему? Потому что если вы подали такое заявление, и было бы возбуждено уголовное дело, было бы установлено, что автомобиль находился во владении, незаконном владении другого лица. И тогда бы на 100% бы оно отвечало за весь причиненный вред. А если он сидел за рулем законно, не будучи вписан в страховку и так далее, то есть практика, когда взыскивается номинального собственника.
Вот, то есть это, в принципе, практика есть такая.
Такая практика есть, да. Почему? Потому что некоторые судьи пишут такие интересные фразы о том, что здесь там управление лицом, допустим, даже на основании доверенности или на основании иногда пишут договора аренды, не означает, что перешел титул владельца от номинального собственника к водителю и так далее. Поэтому не исключено, что суд такой иск удовлетворит. Здесь все очень сильно зависит от...
Удовлетворил уже. Мы апелляцию подавали, и, ну, там, вторая инстанция также без изменения.
Именно по таким причинам, да, что владельцем формально остался являться номинальный собственник, а не тот, кто сидел за рулем.
Да, то что виновник он, но виноват в этом я, грубо говоря.
Ну нет, виновник он, но отвечает за вред именно вы, как номинальный собственник, и вы не перестали быть владельцем. Да, есть такая практика, вот вы ее подтверждаете.
Все понял, значит, с этим ничего не сделать.
Ну, можно спасибо попробовать большое. Дальше пойти, но тем
пожалуйста,
не менее...
Пожалуйста, удачи вам.
Вот в этих делах есть как раз два противоположных мнения. Одни судьи говорят, что виноват тот, платит тот, кто виноват, а другие вдаются такие подробности в анализ нормы и делают вывод, что отвечает номинальный собственник, а не тот, кто сидел за рулем.
Алекс пишет, у меня грузовик, вес 2550 килограммов. Категория Б, могу ли я парковаться, если стоит знак «Парковка запрещена для грузовиков»?
Смотрите, если у вас написано в свидетельстве о регистрации грузовой, тип транспортного средства грузовой, то вы не можете там парковаться.
И еще вопрос, значит, эвакуатор забрал машину, внутри была собака, которая спряталась между сидениями. Увезли, собака практически сутки, искали машину, собака была заперта. Могу ли я каким-то образом получить компенсацию? За собаку?
Компенсацию собака вряд ли. Если умерла, собака, слава богу, не пострадала, да, то вряд ли можно компенсацию получить. Однако мы знаем истории, когда иногда машины с детьми увозят. Вот здесь, наверное, есть основания предъявлять претензии.
В смысле, не заметили ребенка в машине?
Были такие случаи, да, когда ребенка оставили там на 3 минуты в машине, а эвакуатору достаточно полутора минут, чтобы машину погрузить, ее быстренько увозят. Такие случаи были, да.
И что?
Ну, кто-то винит родителей, которые оставили ребенка, да, кто-то винит службы эвакуации. На мой взгляд, здесь хороши все, потому что, конечно, оставлять ребенка без присмотра недопустимо, да. Но, с другой стороны, когда эвакуатор машину забирает, он обязан убедиться в том, что там нет никого. Как он будет смотреть, это его проблема. Он обязан убедиться, что там нет детей, там, животных и так далее.
А у нас остается минут, Сергей. Вот, вчера была информация, что нелегальным мигрантам запретят работать в такси, там, выдавать кредиты и так далее. Как-то прокомментируете?
Надо разбираться такси. Нет, здесь не все рухнет. Очень просто. Дело в том, что там есть, насколько я понял из информации, там исключение для тех, кто находится здесь законно, а ведь все они почти находятся законно. То есть те, кто нелегально находится, их очень мало на самом деле. Поэтому думаю, что эту проблему в основном не решит.
И последнее. Скажите, пожалуйста, исковой срок какой в РСА о выплате при потере... А, ну это не то. Это уже к другому адвокату. Сергей, спасибо большое. Сергей Радько сегодня был народным адвокатом. Автодела обсудили. Спасибо большое. До свидания. Следующей недели.
До свидания.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва.